Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Год, все понятно. Вы знаете, когда этот год и все, что случилось, ощущается острее всего. Когда вы смотрите что-то такое старое, знакомое, из прошлой жизни, по сегодняшнему телевизору, вроде, например, канала «Квартал ТВ». Есть такой «Квартал ТВ», на котором показывают «Лиги смеха» прошлых лет, вечерние кварталы, кино, снятое студией «95-й квартал». И вдруг вот в этой, и вот вы ее ностальгически смотрите, да, было вот такое время безмятежное, хотя уже вовсю, конечно, вовсю был и 14-й год, и Донбасс, и Крым, но тем не менее, все-таки в какой-то момент казалось, что эта жизнь все еще мирная. И вот вдруг в этом эфире вот этого канала «Квартал ТВ» появляются лица КВНщиков, прошлых КВНщиков, сейчас-то участники «Лиги смеха» украинской, но не просто лица, они одеты в камуфляж, в форму, они с автоматами. Другие появляются в командах волонтеров и говорят своей аудитории какие-то слова. Без агрессии, кстати сказать, эти слова. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели, как это выглядит в эфире «Квартал», «Квартал ТВ». Мы даже перевод не даем. Кто-то говорит по-русски, кто-то говорит по-украински. Вы прекрасно все поймете.
Привет, меня зовут Игорь Ласков, я тренер Лиги Смеха. Сейчас ездим по Киевской области, разбираем завалы. Ну а пока мы это делаем, посмотрите мой любимый номер с моей любимой командой Лиги Смеха.
Брюлов просит деньги у царя, чтобы выкупить Шевченко.
Фагак! Дорогло! Это что, это бананы?
Ну скромнее.
Это вот серьезно? Это будешь банан, мапа бородатая? Что?
Тарас, ну...
Не хочешь, как хочешь, я сам буду. Банан. Говори. Ну скажи смелей, 300.
300.
Ты умрешь от декабриста.
Всім привіт! То Кирилл з команди НОС. Ми тут з волонтерами купили 10 комплектів плит для броніків. Ось вони. А завтра заберу розгрузки і завезу хлопцям на ТРО. А поки я то все роблю, у вас є можливість переглянути наші найсмішніші номери. Слава Україні!
Какой салют? Нічого не видно!
Хоч потому що день!
Так а почему ви його ночью не запустили?
Потому що ночью люди сплють, ти що не розумієш?
Вітаю, мене звати Гарік Бірча. З неймовірним теплом та приємними спогадами згадую ті часи, коли був тренером у проєкті «Ліга сміху». Наразі перебуваю у лавах Збройних сил України. Бажаю нам скорішої перемоги та мирного неба над головою. Дивіться номер за моєї участі «Ліги сміху» та посміхайтеся. З любов'ю і повагою, Гарік Бірча.
У кожного мужика перед свадьбою була така розмова з тестем.
Любиш її?
Да.
Глаза дивись.
Дивлюсь красиві глаза.
Жить де будь?
Ну, не є однокомнатна квартира.
Я хату для кого строю? Бить будеш її?
Та ні, ви що?
Трошки треба, вона це любить, бо.
Привіт. Это стадион Дюброва. А пока мы на привале, посмотрите еще наш один любимый номер.
Це буде Україна, ми переможемо.
Вов, пойдем домой, 2 метра до подъезда.
Да плюй слово, слюна закончилась, я старался целый вечер.
Вов, ну пожалуйста, пойдем.
Я не пойду, я поеду. Такси!
Вов, не кричи, сейчас полицию вызову.
Ты че руки распускаешь?
Вов, я Илюха, я твой друг.
Какой ты мне друг? Ты мне брат.
Ребятки, можете не орать, 3 часа ночи.
Кто дебил, дядя? Ты что себе позволяешь? Ты думаешь, как старший?
Я просто попросил потише.
Да ты старший, думаешь, иди в секунду.
Успокойся!
Опа, Алексей, спасибо.
Слава Україні! З вами Віц, команда Зайнька. Пам'ятаєте, були такі пацики? Був пацик, став нацик. Ну, в смислі нацгвардієць. Друзі, я розумію, що складні часи для нашої країни і зовсім не до жартів, проте ми пильнуємо та підтримуємо нашу країну на всіх її фронтах, зокрема і на гумористичному. Тому для підняття настрою та козацького духу пропоную вам подивитись наш найкращий виступ. Все буде Україна.
Согласитесь, проблема отцов и детей всегда была актуальной, даже во времена казацтва. Представьте, Тарас Бульба – самый известный фрагмент кинофильма.
Привет, Никита, команда «Между делом», служу у Збройних силах України. Ми всі разом з вами перемагаємо, але щоб зробити це трошки швидше, треба це робити з позитивом і посмішкою. А для цього пропонуємо подивитися вам наш улюблений номер.
А тобі от не кажеться, що нас всю життя обманують?
Як?
От, наприклад, летить самоліт, а прилітає каша. Раздупліся, це рефлекс, він пройде.
Спасибо. Ты не против? Я официанта позову.
Давай.
Доброго дня. Мене звуть Ярослав Варкавко, і якщо ви слідкували за Лігою сміху, то могли бачити мене в команді ОГО та команді Народний театр абсурду Воробуш. З першого дня вторгнення Росії до України, з першого дня війни, я мобілізувався до лав Збройних сил України. І зараз ми з хлопцями робимо все можливе та неможливе для того, щоб зберегти красу, цілісність, а головне – незалежність нашої батьківщини.
Ну вот это видео уже совершенно невозможно смотреть, потому что Ярослав Горкавка погиб. С нами на связи Евгений Каминский. Евгений, Сан-Диего, здравствуйте. Чемпион здравствуйте. СССР, да. Чемпион СССР по КВН. Какого года, Евгений, напомните, пожалуйста.
1987-го. Как первый сезон возрожденного КВН, когда все только начиналось, был... Начинался вроде бы свежий воздух на какое-то время.
Какой-то, да, свежий воздух, потом распад Советского Союза, но КВН тогда в тот момент не распался, вы же вместе все равно оставались, да? Правильно я понимаю? Конечно. Российские команды, да. Украинские, да. Потом появилась американская команда. Сейчас, насколько, расскажите, пожалуйста, вот наша аудитория не знает того, каким образом вы... поддерживали своих старых товарищей. Причем, ну, старых я не в смысле возраста, а в смысле лет, которые вас связывают.
Конечно, КВН совершенно не распался. Это вирус, который появляется с приходом КВН в свою жизнь, никуда уже не уходит. К большому сожалению, на территории вот тот российский КВН стал, в общем, таким придворным шоу, но по всему миру есть КВНщики, у нас есть американская лига КВН, и вот как только началась война, наши ребята стали всеми возможными путями, очень даже порой креативными, помогать своим друзьям, которые попали в беду. Вот, например, наши бостонские КВНщики напрямую ездили в Европу, в Польшу, в Румынию, по-моему, покупали там в первые дни буквально, первые недели войны покупали там бронежилеты, каски, передавали их каким-то образом через границу, чтобы миновать все там бюрократические какие-то препоны, пользуясь знакомствами, пользуясь связями. Главная цель была как можно скорее помочь тем, кому можно помочь, и тем, чем можно помочь. А мы... Другая группа наших КВНщиков, которые в Нью-Джерси находятся, организовали такую корзину на Амазоне, где мы все покупали тактическую медицину, турникеты и так далее, очень хорошего качества. Тоже все напрямую шло туда, со всей страны. Люди просто покупали по Амазону, это очень удобно. И потом из Нью-Джерси напрямую отправляли это в Европу, опять-таки через границу, по связям, коротко, быстро. И это попадало в отряды территориальной обороны Кривого Рога, по-моему, Харькова, под Донецком.
Евгений, а можно мы сейчас покажем ролики, призыв ваших коллег? Вот Андрей Чеворин, Игорь Ласточкин, бессменный последние годы ведущий программы «Рассмеши комика». Мы о ней еще, кстати сказать, поговорим. Мы покажем ролики и продолжим этот разговор.
Шановні друзі, це Ліга допомоги Україна, Київ. В минулому на далекому Ліга сміху, така є передача. Оце наш перший модульний будиночок, який ми встановили на дільниці, яку розбирали 3 дні своїми руками. Усього. І десь цей час ми вирішили створити фонд Ліга допомоги. Обличчя нашого фонду Ігор Ласточкін. Скажи.
Хочу подякувати всім, хто приєднався до збору коштів на ці будиночки. Бачите, ваші гроші йдуть туди, куди треба. Дякую вам. Вам вдячні всі люди, які отримують ці доміки.
Дорогі американці, точніше, американські КВНщики, я хочу поблагодарити вас за те, що ви з першого дня війни дуже багато помогали, все, что вы присылали на Украину, все шло в самые горячие точки, начиная от турникетов, заканчивая пауэрбэнками. Но сейчас есть уникальная возможность сделать так, чтобы домик с американским флагом согрел на зиму какую-то семью с Киевской области. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, собирайте деньги. Женя Каминский в курсе, там все это через него. Мы будем очень вам благодарны. God bless America. Слава Украине.
Героям слава.
Ну вот Евгений Каминский как раз получил благодарность. Вот с таким сложным образом, через опосредованно, Евгений, через наш эфир, вы видите, сказали спасибо вам за все, что вы сделали для...
Ну вот призыв, Леночка, извини, я тебя перебиваю. Да. Как раз вот этот призыв, который прозвучал, который вы слышали.
Да.
Мы сразу его распространили по нашим всем листам, этим спискам рассылки, по всяким нашим каналам. И, в общем, люди стали собирать деньги на этот мобильный домик. Что нас всех прельщает в этом? То, что это все идет напрямую, что никаких ноль расходов на какие-то бюрократические там усилия, помощь. Все это идет напрямую, все волонтерская помощь. Мы собрали деньги на этот мобильный домик, и вот буквально недавно получили видео, видели конкретного человека, который поселяется в этот домик на том месте, где был разрушен его, разумеется, лучший дом, но сейчас есть возможность ему и его семье в тепле, имея крышу над головой, жить там, в том же городе, город Макаров Киевской области, где их дом был разрушен. И что здорово, что помогали вот не только наши КВНщики американские, но и болельщики, друзья. То есть все откликнулись, вот как когда-то, в мирное время, когда были игры КВН, все собирались. Вот точно так же болельщики, друзья, подруги, члены семей сбросились и построили этот домик, и он сейчас действительно там есть с американским флагом, с нашей надписью, и это действительно очень хоть как-то греет душу, что мы хоть чем-то, хоть мизерно, но можем
да,
помогать.
Да, в следующий раз вот. Евгений Владимир Путин в послании скажет про ваш домик, вот Америка, вот уже фактически на земле украинской, вот она оккупировала, захватила,
конечно,
вот домик с
конечно.
Флагом. Вы можете гордиться результатом.
Злодейская действие.
Злодейская акция, да, проникновение. Там лабораторию вы в этом домике не открыли биологическую? Нет, ничего там птицы не запускали?
Я не могу сказать.
Хорошо. Мы потом поговорим. Вы после эфира расскажете, что там в этом домике и какие птички там.
Там умные муравьи у нас.
Понятно.
Разводим.
Спасибо, Евгений. Мы продолжаем разговор с вашими друзьями и коллегами. С нами на связи Андрей Чевурин. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, а правда, что это вот вы делали эти ролики, которые мы показывали нашей аудитории с вашими друзьями, коллегами? Это вы? Я как
вы
уже следователь, это вы? Ну,
да.
Я имею в виду эту межпрограммку, как это называется на профессиональном языке, когда ваши коллеги, одетые в камуфляж, обращаются к аудитории с просьбой, посмотрите, как мы раньше весело шутили, но тем не менее обращаются очень по-доброму.
Я не совсем понял, может, вы имеете в виду акцию «Смеемось, отже не сдаемось», в которых наши лиги смешанки...
Это она, конечно, это она.
Да,
смеемся, но не сдаемся по-русски.
Да, это все было сделано скажем так, на коленке практически, угу. потому что это было начало полномасштабного вторжения, и мы связались, естественно, были на связи со всеми ребятами, которые пошли в тероборону, в ЗСУ, в Нацгвардию, попросили их записать такое короткое как бы обращение. Не было никаких вводных, жестких. Они вот говорили, ну, что? Был общий посыл сформулирован, а они говорили то, что хотели. Но получились такие вот короткие превьюхи перед, перед вот этими, скажем так, перед юмором из прошлого, из мирной жизни. Да, и вот так это началось, и было достаточно много таких.
Андрей, а вы Ярослава Горкавка, который погиб, вы его знали?
Конечно.
Он из какой команды был?
Он играл за две команды. Он играл за команду ОГО, город грехов, ну, это киевляне. И за Народный театр абсурда Воробуш. Вот, такой неугомонный парень. В этом смысле, который очень хотел наиграться в эту игру. Вот. И поэтому с удовольствием его приняли две команды. Вот. К великому сожалению, горю, печали, вот. Ярик отдал свою жизнь за то, чтобы Украина одержала победу, безусловно.
Где это случилось?
Ну, я вам точное место...
Может быть, это даже и нельзя, кстати, сказать. Да, я совершенно напрасно этот вопрос задаю.
То, что мне удалось узнать, то, что говорили ребята на похоронах, и мы собирались на 40 дней, это то, что он был пулеметчик, и он прикрывал отход нашей группы, которая, судя по всему, попала в... нестандартную ситуацию, вернее, для войны, может, она и стандартная. В общем-то, он прикрывал отход ребят. Вот такая формулировка, которую я услышал. Я не ручаюсь за точность, но то, что мы узнали, то, что можно было узнать, наверное, было сформулировано именно так. Я знаю, что Ярик буквально с первых дней взял оружие в руки, и то, что с ним случилось, уже случилось непосредственно на нуле, на так называемом нуле, на непосредственной линии столкновения.
Спасибо, Андрей. Спасибо. Нам придется вот наших гостей ненадолго перенести в Россию, потому что разговор, который у нас сейчас пойдет, он напрямую касается Владимира Зеленского и отношения к нему украинцев. Мы начнем с цитаты Владимира Путина из последнего послания Федеральному собранию, после которой мы и отправились с опросом на улице Москвы, который вы увидите. Сначала цитата.
Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Он стал, сам народ Украины, стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклане. И в конце концов превратили в расходный материал. Печально, но просто страшно об этом говорить, но факт. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно.
Но мы Мы это дальнобойное уже обсуждали, это совершенно напрасно вам стали это показывать уже все это дальше. Мы отталкивались ровно от этой его фразы, что вот в заложниках украинский народ, и поэтому с этим отправились на улицы Москвы спрашивать прохожих, как вы считаете, поддерживают ли украинцы своего президента?
Там, где были российские, скажем так, или пророссийские настроенные люди, там, естественно, они недовольны политикой своего президента. А там, где были, сами понимаете, кто, естественно, они поддерживают. Это везде так, независимо от того, Украина это или Россия, или вообще какая-либо другая страна.
Скорее всего, они там под пропагандой американской находятся. Поэтому, наверное, хорошо.
Время уже как бы показывает, что большая часть украинцев все-таки, наверное, к нам ближе, к России.
Ну, я думаю, плохо. Они устали от мобилизации. Их же там на улицах забирают.
Считаю, что не поддерживают.
Хорошо, относятся к нему процентов 60. 40% относятся плохо. Это из моего знания ситуации по личным разговорам с теми же самыми украинцами.
Насчет вообще ситуации в Украине, большинство наших знакомых отзываются очень нейтрально и поддерживают все-таки Россию.
Без комментариев просто не могу понять, что у них вообще в голове.
Они устали, во многом устали. Вот насколько я созваниваюсь с бывшим мужем, они устали от этого конфликта, они его не поддерживают, не поддерживают эту войну. Они хотят все это остановить, мирные жители.
Нейтрально.
Нейтрально.
Так же, как и мы к своему.
Я думаю, что плохо относятся. Просто у них выбора другого нет. Они живут там, им надо как-то выживать.
Я думаю, что по-разному. У каждого свое мнение.
Честно, я думаю, что они сами не в восторге. Я считаю, что его вообще ни за что не держат. Просто марионетка. У меня у самой там очень много знакомых. Никто не хочет войны, все хотят мира.
Я затрудняюсь на этот вопрос ответить.
Я думаю, раз они его сами избрали, то они относятся к нему положительно. И они хотели бы видеть его президентом своей страны.
Не знаю, честно говоря, это их политический выбор, я не вправе.
Я думаю так же, как и мы к своему.
Леонид Швед с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
Добрый
день. Но вы к 95-му порталу не имеете отношения, но вы зритель все-таки, поэтому в качестве зрителя, в качестве аналитика вы в нашем эфире сегодня тоже вспоминаете и весь этот год. И что вы скажете о результатах этого опроса? Людям в России все время говорят, что этот президент, который это случайно, это что-то, это он тащит страну, его ненавидят. Он тащит страну к Америке, народ упирается, народ заложник. Считаете ли вы, что это достаточно глубоко проникло в сознание российского общества, так, со стороны?
Ну, вообще вот, подводя итоги года, сейчас все подводят итоги года войны, одно из самых больших потрясений, недоумений, самых больших вопросов, насколько мы все-таки разные и как мы друг друга вообще не понимаем. Ну, я сейчас говорю об обществах в целом. Понятно, все исключения, это все понятно, экстремумы как бы там, да. Но вот это один момент. И второй, ну, здесь-то понятно, психологически, наверное, здесь понятно. Это идет проекция, да, идет отзеркаливание. То есть они, дескать, украинцы относятся... Ну, то есть они такие, украинцы такие, как мы. Да, мы не верим, значит, они не верят. Мы нейтрально, значит, они нейтрально. Там, ну, единственное, там парнишка, да, который сказал, ну, раз избрали же, наверное, да, ну, вот сама... новизна такой постановки вопроса для россиян понятна. Они-то не избирали, даже имитируя избрание. Это как бы и понятно. И вот что немножко пугает, не немножко, сильно пугает, честно говоря, то, что год спустя, нам-то казалось, что год спустя глаза-то откроются, да? Мобилизация глаза откроет, потери глаза откроют, отсутствие побед глаза откроют. А глаза становятся, извините, ну только уже. Я бы так пошутил, так по-дурацки, наверняка там представители индустрии смеха бывшие меня здесь заклюют за такую шутку. Ну вот это, от этого страшно, честно говоря.
Спасибо, Леонид. Вы знаете, я сейчас хочу сказать и вам, и нашим уважаемым слушателям, особенно гостям, что сюжет, который вы сейчас увидите, он вот если говорить о наших гостях, он скорее предназначен для тех, у кого остались друзья в России, и кто понимает, что думают и как чувствуют их же коллеги по цеху, которые сейчас находятся на другой территории. Мы увидим сюжет, который касается, наверное, многие из вас, кто сейчас смотрит наш эфир, знают, что такое проект «Рассмеши комика». Это проект, в который приезжают начинающие стендаперы или уже профессиональные. Это минута славы. За 5 минут 50 тысяч гривен можно получить, если ты сумеешь рассмешить тех, кто сидит в жюри. Это обычно 2 человека. Так этот проект устроен. Это ноу-хау студии «Квартал 95». И вот с 2014 года он не закрывал двери перед гостями из Российской Федерации. Не закрывал. Они приезжали, они шутили, их очень тепло принимал зал. И они зарабатывали даже деньги. Там некоторые из них и честно зарабатывали. И наш корреспондент сегодня попытался посмотреть, что, как они себя за этот год, ну не то, что проявили, вели себя, это плохое слово, проявили плохое слово, что с ними было в этом году. Давайте его сюжет посмотрим.
Шоу «Рассмеши комика» вышло на украинском телеканале «Интер» в 2011 году. Комиками, которые оценивали выступления участников, были Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. В 2012 году канал «Россия-1» купил права у студии «Квартал 95» на запуск собственной передачи, которая продлилась только один сезон. Конкурс судили Максим Галкин и тот же Владимир Зеленский. В Украине же было снято 18 сезонов, в которых выступили тысячи стендаперов. В шоу выступали участники из Украины, Беларуси, России и других стран бывшего Советского Союза. Многие российские участники шоу «Рассмеши комика» никак не отреагировали на вторжение в Украину. Судя по их аккаунтам в социальных сетях, большинство из них остались в России и в публичном пространстве не высказываются о политике. Одни в соцсетях продвигают свои бренды и зарабатывают на жизнь, другие перестали их вести или закрыли для посторонних людей. Алексей Кузнецов из Тулы трижды выступал на украинском шоу в 2016 и 2017 годах. Также он был финалистом российского проекта Comedy Battle. В интервью «Тульской газете» он рассказал, что на российском телевидении текст выступления проходил строгую редактуру, а в Киеве редакторы не вмешивались. Так в эфир попала шутка, которая принесла Кузнецову главный приз.
Если мы легализуем наркотики в старости, старушки возле подъезда станут милее. Наркоман! Пойди сюда.
Вернувшись в Тулу через некоторое время, Алексей Кузнецов сменил фамилию на Фабер. Он развивает стендап-площадки в родном городе, организует свадьбы и проводит праздничные мероприятия. После начала войны с Украиной Алексей ничего об этом в соцсетях не писал. Александра Перевертайло из города Лабытнанги трижды побеждала на шоу «Рассмеши комика». Она развеселила жюри шутками о крайнем севере.
У нас на севере действительно очень сложно, у нас вечная мерзлота, почва промерзает, и зимой очень сложно хоронить людей. У нас все нормальные люди пытаются умереть поближе к 1 сентября.
Перевертайло переехала в Петербург и сейчас выступает в шоу импровизации и в стендапе. Александра продолжает работать экскурсоводом в Государственном музее истории и религии. После начала войны в Украине Перевертайло никак не отреагировала на российскую агрессию. Кто-то из российских комиков, оставшихся в стране, пытается между строк выразить свое отношение к происходящему. Ольга Макеева из Калининграда не раз выступала в украинском шоу «Рассмеши комика». Уже тогда она выходила в финал российского проекта Comedy Battle на ТНТ. Макеева трижды побеждала в Киеве и выигрывала главный приз – 50 тысяч гривен.
Меня сейчас спрашивают, что ты будешь делать, если вообще никогда не выйдешь замуж. У меня давно есть план. До 40 лет я буду всем говорить, что просто еще не встретила своего человека. А после 40, что он уже умер.
Последний раз она участвовала в украинском шоу в 2017 году. Сейчас Макеева живет в Санкт-Петербурге, продолжает выступать на ТНТ и вместе с другими комиками. За год войны в соцсетях она не высказывала открыто свою позицию. Однако в июле 2022 года Макеева опубликовала в Инстаграме видео с песней Александра Гудкова.
Тоталитаризм, жара, июль, власть в руках диктатора. Ты пойми, что это только строй.
Это такой строй, который перекрепить немного надо, а потом все нормально будет.
Другой юморист из Санкт-Петербурга, Иван Ильин, участвовал в шоу «Рассмеши комика» 4 раза и в каждой игре забирал максимальный выигрыш.
Вам-то как?
Мне очень.
Ну, главное, что вам нравится. Владимир Зеленский, мне кажется, очень похоже на Машеньку. Высоко сидите, далеко глядите и помещаетесь в рюкзак.
После начала войны в марте Иван Ильин на своем канале в YouTube опубликовал ироничную песню о прощании с сетью ресторанов «Макдональдс». В ней, среди прочего, между строк сквозило и его отношение к российской власти.
Из России уезжает клоун. Что не тот.
Но есть и артисты, которые говорят о войне прямо. Ирина Луур из Санкт-Петербурга выиграла в шоу «Рассмеши комика» в 2018 году главный приз. Бывшая актриса покорила жюри шутками о своих детях.
Вы знаете, у меня настолько огромные дети, и они настолько много едят, что я просто мечтаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь начал производить сухой корм для детей. Я вам клянусь, я готова сняться в рекламе. Я просто представляю, как я шуршу пакетом, знаете. Они срываются с дивана, бегут к своим мискам на перегонки.
После начала войны Ирина Луур решила эмигрировать во Францию. В Инстаграме она тогда написала, что чувствует.
Я не знаю, что сказать. Я думала, что СССР – это только воспоминания моего детства. Буду писать об эмиграции во Францию, о наших детях в их школах и о своей ярости. Куда без нее? О ярости с 24 февраля.
Спустя год после начала войны Ирина Луур подтвердила свою антивоенную позицию в Фейсбуке.
Мне говорить из Европы, конечно, легко, но и не то чтобы очень. Мне больно, страшно и горько. Нет войне.
В 2019 году шоу «Рассмеши комика» выходит на украинском языке. Оставший президентом Владимир Зеленский в проекте больше не участвует.
Да, ну очень жаль. Да вообще сейчас этого шоу, конечно, нет. Евгений Каминский, вам слово. Жень, я хочу вас вот о чем спросить. Не называя имен, этого я совершенно не прошу, фамилии. Вот ваши общие ощущения оппозиции, о той позиции, которую занимают сегодня ваши бывшие коллеги. Ну, бывших коллег по КВНу не бывает, бывших КВНщиков не бывает. Ваши друзья. Что вы думаете об этом? Что вы видите? Как вы это оцениваете, то, что с ними происходит сейчас? Те, которые, конечно, естественно, в России.
Смотрите, это очень точный и правильный вопрос. С одной стороны, КВН – это собирает людей, которые способны смотреть на жизнь, на окружающую действительность с иронией, критически, все подвергать какому-то ироническому анализу. То есть это в природе. Если у тебя этого нет, ты в КВН не уиграешь. Значит, по определению, там люди, которые не могут не смотреть на обстановку критически. Это с одной стороны. С другой стороны, есть глобальный страх, сумасшедший страх, который уже генетически, видимо, пропитал тех людей, которые там остались. И вот в каждом человеке, как я это вижу, в каждом человеке происходит вот эта борьба. Что сильнее? И, к огромному сожалению, страх побеждает во многих случаях. Не во всех, но во многих случаях страх побеждает. И в лучшем случае человек просто сохраняет молчание. Тут же, знаете, это как ситуация со стаканом, который наполовину либо наполнен, либо наполовину пуст. Кто как на это смотрит. Вот если человек там хотя бы сохраняет молчание и хотя бы не поддерживает всю эту мразь и весь этот кошмар, ну так можно на это смотреть даже в каком-то смысле оптимистично, но хотя бы не поддерживает.
Да, да. Как, это, кстати говоря, обратите внимание, что в нашем сюжете вот не нашел корреспондент тех, кто вот поддержал. Вот те, кто приезжали в Киев, но они уже точно не вернутся в Россию, не вернувшись в Россию, не скажут, что там же фашисты по улицам зигуют.
К сожалению, изворотливость ума некоторых безумно талантливых людей играет с ними злую, с нашей точки зрения, шутку, которая помогает им каким-то образом казуистически все повернуть так, что находит оправдание этому кошмару и этой злости, и этому злодейству, даже не злости, а злодейству, которое оттуда идет. Поэтому ответа такого однозначного у меня нет, но приговор вот тому режиму, который Игорь Губерман назвал паханатом. Вот приговор этому режиму в том, что люди, очевидно, остроумные, очевидно критически видящие и смотрящие на все, все равно подавлены и все равно боятся выйти и противостоять этому, хотя они люди публичные, к ним прислушиваются. Поэтому вот страх. Вот
все-таки вы чувствуете в них, ну, если обобщать, то вы это чувствуете.
Обобщать, да, я чувствую, что, да. Что затаённый, с одной стороны, безусловно, все под страхом, и критический склад ума либо помогает им, помогает в кавычках, найти оправдание, чтобы совсем не сойти с ума и говорить там всякие вот эти ставшие уже мемом фразы, все неоднозначно, бла-бла-бла. Mm-hmm. А некоторые просто входят в депрессию и умолкают. Есть, конечно, негодяи, которые поддерживают войну и громко, и просто своим присутствием в некоторых властных структурах, но это уже отдельная история.
Отдельная. Да, мы все тут веселились, хотя веселиться тут особенно, но тем не менее есть такой парень в РУДН, который в послании президента прям вот светился, весь освещал это послание своим присутствием. Спасибо, Евгений. Я тот же вопрос задам Андрею Чевурину. Андрей, у вас тоже со времен еще Масляковского КВН, конечно, друзья. Вы жили в Москве. Какие у вас ощущения, какие у вас мысли по поводу людей, которые там остаются?
Ну, у меня, скажем так, в большей части того, что сказал Женя, мы совпадаем, конечно же. Но будучи человеком, который находится на родине, которая сейчас воюет с Россией, могу сказать, что я более жестко отношусь к этой ситуации. Я скажу так, что у меня очень мало друзей осталось. Есть молчащие, которые хотя бы обозначились там смс-кой какой-то, выразили свою позицию хотя бы лично. Бог с ней там, с публичной плоскостью. Я понимаю, что для публичной плоскости надо иметь мужество. И разрушена моя главная иллюзия о том, что я считал КВНщиков людьми мужественными, ну, скажем так, воспитанными, умными, но я оказался неправ. Мне кажется, что КВН, скажем так, в том виде, в котором он существовал раньше, как добрая передача друзей, он свое существование закончил. Спустя год войны у меня нет никакого сожаления о потере веселых и находчивых друзей, потому что я слишком много увидел на этой войне.
Спасибо, Андрей. С нами сегодня в разговоре участвует Ника. Ника Остротюк. Ника, здравствуйте. Ника, я знаю, что вы продюсер проекта «Наши без Раши».
Я режиссер.
Режиссер. Я приношу вам сразу свои извинения, что я этот проект не смотрела. Я вообще-то не очень люблю о чем-то говорить, когда я не смотрела, но это повод спросить вас. Вот когда, во-первых, я спрошу, конечно, как вы концепцию этого проекта, я понимаю, что для юмористического шоу, даже острополитического, это смешно, концепция слова, но тем не менее. Я вас спрошу, у вас когда в названии идет вот эта Раша, а вам вы не испытываете какой-то дискомфорт о том, что вы все время напоминаете сами себе о ее существовании, когда вот вы называете шоу «Наши без Раши»?
Вы знаете, мы очень рады, что напоминаем себе и всем, что мы не хотим жить вместе с Рашей. И я надеюсь, что никто больше не забудет об этом.
Тогда теперь расскажите нам, в чем смысл. Вот «Наши без Раши», что это такое? Вот не просто «Наши», а «Наши» именно без Раши. Вот чем отличаются «Наши» от «Наших без Раши»?
Наши не хотят жить под гнетом. Наши не хотят быть марионетками. Наши целостные люди, которые хотят жить лучше, хотят использовать прогрессивные вещи, внедрять технологии, быть свободными, иметь демократическое общество, иметь право говорить все, что думают, когда хотят, кому хотят. И их не осуждают за это. Их не преследуют за это. Это свободная страна.
Ник, спасибо вам. Я еще раз приношу извинения. Очень редко у меня такое бывает, что я чего-то не посмотрела, но я это обязательно посмотрю. Спасибо и советую сразу, не глядя, нашей аудитории тоже смотреть ваше шоу в Ютубе. И мы сейчас покажем еще один сюжет, но печальный. На эту же печальный, а, казалось бы, мелодраматическом, таком приятном сериале «Сваты». Он, история, конечно, в продолжение, к сожалению, того разговора, который мы сейчас ведем с нашими гостями. Посмотрим сюжет.
Здоровья.
Летом 2022 года, в разгар российского вторжения в Украину, известный актер Федор Добронравов находился в Самаре. В местном госпитале он навестил раненых российских солдат. Незадолго до этого армия России полностью уничтожила украинское село Мощун, в котором снимались первые серии комедийного сериала «Сваты».
Оккупанты? Они и есть оккупанты.
Сериал «Сваты» сняла украинская студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. Сериал стал по-настоящему народным и растянулся на 7 сезонов. Эта добрая история о семейных ценностях казалась близка и понятна каждому и в Украине, и в России. А сегодня в Украине, мягко говоря, не понимают позицию Добронравова. Актеры студии «95» Александр Пикалов и Евгений Кошевой в юмористическом проекте «Байрактар Ньюс» раскритиковали российского артиста.
Наверное, в госпитале Добронравов поблагодарил оккупантов
за то, что расисты попали снарядом в дом, где снимались «Сваты». Добронравов не отважился публично осудить агрессию России и убийство украинцев.
Людей, которые тебя любили и смотрели, Федя.
И ты жмешь руку убийцам и спрашиваешь, как они чувствуют себя.
Студия «Квартал 95» официально хочет пригласить Федора Добронравова на съемки в следующем сезоне «Сватов» под названием «Сваты. Веселые приключения в Гааге», добавили шоумены. Еще в 2014 году Добронравов поддержал аннексию Крыма, как и актриса Татьяна Кравченко. В «Сватах» она играет жену Ивана Будько. Кравченко родом из Донецка, но в СМИ выступает за войну в Украине. А свою сериальную внучку, которую играет украинская актриса Анна Кошмал, недавно назвала своим личным врагом. А все потому, что Анна активно выступает против войны в Украине.
Ну ничего не предвещало. Где, в каком месте ее души созрела вот такая ненависть, такая злость к нам? Она теперь мой враг, получается, личный. И Володя Зеленский, с которым мы там играли 5 лет в «Сватам», в Киеве. Это, ну, кто бы мог подумать.
А это другая артистка сериала Олеся Железняк. Поздравляет с днем рождения Владимира Путина.
Я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашему спокойствию. Я счастлива, что у меня, у моей семьи, у нашей страны такой президент.
«Остановите землю, я сойду, Леся. Твой президент – кровожадный убийца и лжец», – отреагировала Анна Кошмал в соцсетях. На что Железняк ответила, что у Анны какое-то помутнение. Сама Анна Кошмал с начала вторжения не выезжала из Украины и сейчас живет в Киеве, занимается волонтерством. По ее словам, сериальная команда ее практически не поддержала.
Нет, не связывались. У нас были очень теплые отношения, это правда. Но какое это сейчас имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях. Я думаю, если мы будем ценить своих и, наконец, ограничим себя от страны паразита, то это большой шанс к развитию.
Против российского вторжения выступил один из ведущих актеров сериала Александр Феклистов. Он сыграл роль одного из сватов – Сан Саныча Берковича. Украину актер поддерживал еще с 2014 года. В своем видеообращении он заявил, что испытывает стыд и позор из-за войны.
Мы здесь, в России, испытываем, конечно, невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом. Пропал без вести, вернее так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем.
Финальная серия «Сватов» вышла в эфир 30 декабря 2021 года. Его создатели надеялись на продолжение. И сегодня украинский режиссер сериала Андрей Яковлев хранит молчание по поводу войны. Возможно, он надеется вернуться к проекту. Но, кажется, собрать известных актеров вряд ли удастся.
Вот я снова обращусь к зрителю, к Леониду Швец. Еще раз вот вам слово. Я видела последний Байрактар с, вот, с Евгением Кошевым и его партнером. Я забыла его фамилию. Может, вы знаете лучше. Дело не в этом. Дело в том, что Кошевой сказал: «Никогда не думал, что я это скажу, но я рад, что запретили сериал «Сваты». И показал несколько видео с позиции вот этой Татьяны Кравченко, там, ну, то, что она там молотит. Как вы считаете, вот, ну, вот у вас в голове укладывается, я скажу по-простому, как люди, которые приезжали, снимались, дружили, общались, у которых был вот такой прекрасный продюсер, как Владимир Зеленский. Кстати, его вообще российские его коллеги, КВНщики, например, о нем очень высоко отзываются как о просто хорошем парне. То есть хороший человек. Почему, каким образом у них потом вот это перещелкивает, годами это происходило, это братание фактически. И вот такой щелчок. Как это можно понять, объяснить?
Лена, ну мы пытаемся это понять на примере каких-то там творческих коллективов, подразумевая, что люди, которые умеют шутить, они более свободны, чем все остальные, да?
Да.
Но в то же время мы имеем тысячи примеров, когда родственники. Зачем продюсер с актером? Такие, это дальний достаточный пример. У нас у всех, у меня в семье такой пример есть. У меня жена заканчивала Иркутский университет. У нее огромное количество, ее там однокурсники там. Один только человек поддержал нас, вот когда это все началось. И до сих пор поддерживает как-то. Один. Все остальные, они исчезли. Ну, родственники пропали, нету их. Это не отношения рабочие, да, пускай даже самые теплые. И так бывает, понимаете, мы чему-то удивляемся. Ну, в тех же юмористических коллективах, я вам напомню, этот известный коллектив, в котором Татьяна Лазарева, Михаил Шац и Андрей Бочаров, по-моему, да?
Да.
Ну вот. Лазарева и Шат заняли свою позицию еще в 2011 году, и понятно, их выкинули просто из профессии, да. А Бочарик сейчас вот просто пропагандист такой, что просто наяривает. Таких примеров миллион. К сожалению, очень мало примеров из других сфер. Не обязательно. Мы взяли сейчас одну индустрию юмора, как бы, да, такой шоу развлекательных. Очень мало среди поэтов, среди писателей, среди артистов мы видим, что творится. Все восхищаются мужеством Аллы Борисовны Пугачёвой. Алла Борисовна Пугачёва подняла свой голос только когда что-то попытались сделать ее мужу. И то она обиделась за мужа. Ее голос был в защиту мужа, а не в защиту Украины, понимаете? Не по поводу того, что творится в ее стране. И такого вот. У нас вот мы в Украине мы искренне недоумеваем. Не только вот бывшие партнеры, там, друзья, которые хорошо ездили в Россию и работали там. Андрей лучше, чем кто-либо из нас там был. Там. Мы зато видим позицию Роднянского, который там много времени провел. И то это его, он не смог. А россияне могут. Почему? Очень, вот нету очень
ой,
мало.
Знаете, Леонид, давайте не будем правильно, чего он там не смог? Он в январе 20, между прочим, 2-го года принимал из рук Златопольского, директора канала ВГТРК, премию их ВГТРКовскую, и достаточно с огромной благодарностью. Поэтому не смог он только уже после 24 февраля, а до этого мог. Долго.
Ну, вот тоже до упора вот, видите, мог. Вот почему? Ну вот как это работает? Я не знаю. Вот правда, это для работы для психологов на долгие годы после войны. Я напомню, что эта война, была бы она первая такая, ну еще раз говорю, была война вот та большая, и мы видели эти сломанную психику, мы не понимали, а как немцы так могут? Да, мы не понимали, а как может работать ГУЛАГ, да, как могут стучать на соседей и потом въезжать в их квартиру. Мы не понимали, а вот мы сейчас стали свидетелями того, что мы читали вот в этих всех произведениях эпохи перестройки, когда нас завалили этой литературой, да, и фильмы все снимали, покаяние, и все такие, ну да, это же никогда, не повторим никогда. Тут пришли ребята, не самые умные, не самые далекие, и сказали, можем повторить, и повторяют. И почему это происходит? Ну вот, я, у меня нет ответа на это.
Да вот я, спасибо, Леонид. Я Андрея спрошу. Андрей Чворин, я хотела вас именно тоже об этом спросить. Это можно как-то просчитать? Почему? Смотрите, вот один сериал, это одна группа, творческая бригада, столько лет. Это семья уже, не только в фильме, но и наверняка в реальной жизни. Вот почему вот этот? Вы можете заранее сказать, что вот этот вот так себя поведет, а этот так? Как это работает? Как это щелкает? Почему они предают свой же творческий, не знаю, коллектив, тоже какое-то слово плохое?
Ну, вы знаете, я соглашусь с Леонидом, что это, ответ на этот вопрос однозначно дать нельзя. Вот такой рецепт, как вычислить. Дело в том, что я соглашусь с тем, что любая съемочная группа – это реально, действительно, как некая семья, а любая биологическая семья – это... практически это два формирования, в которых происходят одни и те же процессы. То есть будь то семья творческая, будь то семья биологическая, будь то семья профессиональная, как бы людей что-то не связывало, как выяснилось, в такого рода ситуации они ведут себя по-разному. Вопрос только в балансе. Количество вменяемых людей по отношению к количеству неадекватов. Опять же, это мы в нашей системе координат называем себя вменяемыми, а их неадекватами. Они точно так, наоборот, называют нас, глядя на нас. Это сложно, это невозможно просчитать. Любой украинец, ну, большинство украинцев ответят, что никому в страшном бы сне не приснилось, что возможно то, что произошло 24 февраля. Более того, даже имея опыт 2014 года. В 2014 году украинцы думали, ну, наверное, это вот политики такие вот неправильные, поганые. А уж народ-то наверняка, ну, как бы, вряд ли так вот смог бы. Оказывается, народ смог. Смог поддержать этот бред, это безумие, абсолютно не... оправданное, нелогичное, абсурдное и так далее. Какие-то непонятные лозунги, какие-то непонятные упреки в том, что люди, на которых напали, оказывается, мы какие-то невменяемые и так далее, и так далее. Я бы много мог наговорить слов в обратную сторону, но воздержусь. Предсказать это, на мой взгляд, было невозможно. Я не знаю, как можно было это предсказать. Люди, которым я... действительно доверял, оказались моими личными предателями. Я назову это так, потому что им плевать на мое мнение, а они делают выводы, сидя у экрана телевизора. Им не надо было разговаривать со мной. Возможно, из какой-то боязни, что какое-то зерно переубеждения я мог бы обронить в их душу. Вот, поэтому, а люди, наоборот, которых я знал слабо, и мне казалось, что они не такие сильные духом, оказались сильнее духом, чем я предполагал. Война вывернула наизнанку весь мир, окружающий нас, вывернула наизнанку наше прошлое, настоящее. Я думаю, что вот эти вот выворачивания позволят нам...
Да.
Более жестко и прагматично действовать в будущем.
Спасибо, Андрей. Да год изнанок прошел. Мы заканчиваем эфир несколькими сообщениями, которые от вас пришли. Вот Ника вам в поддержку названия вашего проекта «Молодцы». С Раши надо попрощаться навеки и создать нормальную страну. Людмила Сорокина пишет: «Украина, соболезную, честно. Мне жаль мирных жителей. Мне жаль, что ваши недовласти не могли достигнуть мирным путем. Мне жаль ваши города, ваших матерей, потерявших своих мальчишек». Я думаю, что это она все все-таки стоит на российских позициях насчет недовластей, которые с ее точки зрения чего-то там не сделали и сами виноваты. Светлана Соловьева: «Мы все здесь заложники, в России. Мой протест вылился в 48 часов задержания». На этом завершаем этот год. До свидания.
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».